Сущность христианства, вы подумайте. То есть сказать о самой сути. Вы знаете, очень часто бывает так, что о чем-то можно говорить в очень многих словах, но когда попросят сказать самую суть, то становится очень, очень непросто. Очень просто даже трудно. Одно маленькое замечание, которое мне бы хотелось сразу высказать, и оно касается следующего. Тема обозначена сущность христианства. Очень точно. Но учитывая, что христианство уже давным-давно распалось на множество ветвей, множество, эти ветви, или лучше сказать, те отхождения от христианства, начали иметь место уже с первого столетия, то есть с того самого времени, как только христианство возникло. Чем дальше, тем появлялось их все больше. Наконец, возникла такая сверхмощная, я бы сказал, по своему количеству и по силе влияния ветвь христианства, которая именуется католицизмом. Спустя тысячи лет после существования единого христианства возникла такая мощная ветвь, которая тоже именуется церковью, и которая обладает огромнейшим аппаратом воздействия на людей, на не только современный мир, а на всю предшествующую эпоху, и, думаю, будет это дальше. Затем в XVI столетии от католицизма откололась другая ветвь. Собственно, католичество как бы распалось в Европе, можно сказать, почти пополам. И возник протестантизм, который отверг, в частности, авторитет папы и многие другие вещи, которые были присущи католицизму, но который, провозгласив идею того, что мы должны слушать и понимать христианство только на основании Писания, так называемый принцип «соля скриптура», только Писание, подрезали себе корни под тем единством, которое они думали иметь. Ибо что такое, если только Писание? А как его правильно понимать? Сразу возникает вопрос. Я думаю, вот так. А он думает этак. А третий думает иначе. 5-10. И мы видим протестантизм уже в XVI столетии распался на много ветвей, а чем дальше, тем больше. Сейчас их множество, этих ветвей. Многие из них возникают и существуют буквально какие-то месяцы, годы и исчезают. Другие возникают вновь, ибо там, где человек оказывается только перед лицом Библии и больше никаких авторитетов не признает, он впадает в очень тяжелое состояние. Какое? Он начинает ее трактовать протест. Правильный. Кстати, произошел из-за пустого, кажется, случая, элементарного случая, но который переполнил чашу терпения. Когда некий католический монах Тетцель, в Германии находясь, шел и проповедовал, и говорил, как только монета зазвонит вот в этом моем ящичке, так в этот момент тут же душа вашего, например, усопшего человека, тут же выскочит из чистилища в рай. Ну, вы подумайте. Ну, возмущение всегда было, но тут у Лютера, известного всем вам, наверное, по крайней мере, по имени, терпение лопнуло. И началось. Так вот, в чем опасность сейчас? Почему для нас очень важно знать, что такое протестантизм в своей сути? Еще раз повторяю, все его понимание христианства основывается на личностном понимании того или иного текста Священного Писания, тех или иных истин Священного Писания, личностные. Кстати, не могу удержаться, чтобы не сказать, в нашем народе, раньше в деревнях, когда видели, что какой-то мужичок свихнулся, говорили: «О, зачитался Библией». Слышите? И точно было, особенно апокалипсисом. Апокалипсис и все. Кстати, и сейчас идет это. Сколько приходится получать этих таких, я бы вам сказал, талмудов настоящих. Эти все апокалипсис, апокалипсис, апокалипсис. И каждый на свой лад и вид. И толкуют все там, какие знамения и явления. Бедные. Даже в голову не приходит подумать, а вдруг я ошибаюсь? А так ли это? А имею ли я даже моральное право заниматься этими вопросами? А не лучше ли мне посмотреть? Самое главное, не лучше ли мне посмотреть? А как святые отцы говорят об этом? И кто такой святые отцы? Ведь это же очень-очень важно же, в конце концов, нам понять. Да, может быть, выключить телефон, это лучше будет, да. Важно же нам понять, в конце концов, чем мы и отличаемся от западных исповеданий, в чем наше понимание православия, то есть христианства, принципиально отличается от западного христианства. Понять что? То, что вопреки вот этому горделивому, в самой сути своей это же гордыня, горделивому утверждению, что я понимаю, а другие, следовательно, или ошибаются, или мне безразлично, как они поют. Я вот так мыслю, я так считаю. Вопреки этому, этой гордыне, я бы сказал, православие всегда утверждало, утверждает, и до сих пор, если мы не примем этого, то мы также рассыпемся все. Что утверждает? Истинным пониманием христианства является только то, которое мы находим в согласном учении святых отцов. Даже если один какой-то святой отец что-то сказал, это еще для нас не догма. И он мог сказать, как обычный человек – как нам тоже может показаться. Нет, нет. Когда мы находим, что это говорит 3, 4, 5, 10, одно и то же говорят. Причем кто говорит? Не только святые. Люди, которые жили в разные эпохи, вы слышите, часто не зная абсолютно друг друга. Люди различного образовательного уровня, различного социального положения. И вдруг они, независимо друг от друга, все говорят одно и то же. Если, говорят, ты будешь жить вот так, по тем заповедям, которые указаны в Евангелии, совершенно очевидны, жить по той совести, о которой говорит Евангелие, то вот вы к чему придете, вот она истина. Если мы не будем держаться за это согласное учение отцов, то наше православие рухнет так же, как рухнуло западное христианство. Это корень, это основа, это критерий, по которому мы можем судить по любому вопросу Священного Писания и оценивать любые явления, если хотите, и современной жизни. Ну, я сказал, любые, конечно, не любые. Святые отцы не могли говорить о многих вещах, которые происходят в современном мире, само собой разумеется. Так. Вот это очень важно. Ведь чем пострадал Рим? Что случилось там? Первое. Может быть, первое, что они на одного человека, папу римского, возложили, если хотите, все то бремя, я называю так, какое? Быть глашатаем истины. Один человек. Вот собираются коллегии кардиналов, его избирают, провозглашают папой, и все. А дальше все. Если он возглашает перед всем миром, перед всей церковью, говорит по тем или иным вопросам веры и жизни, с кафедры, экс-катедра. Все, он безошибочен в своем учении. Вы слышите, какой ужас! Мы говорим, что даже святые могли ошибаться. Даже, а здесь, только потому, что его избрали папой, он уже безошибочен. Какие в результате происходят вещи, Боже мой, тот, кто знакомился хотя бы несколько с историей католицизма, сразу бы показали, как же это может быть. Ну вот простой пример. Папа Пий V, 1570 год, издает служебник, литургию, мессу, и пишет, объявляет всей церкви: никто никогда не смеет произвести здесь никаких изменений. И если кто-то это сделает, анафема да будет. 1570 год. Как раз эпоха, в которой развивался протестантизм. Кажется, нужно было что-то сделать. И что вы думаете? 1962-65 годы. Второй Ватиканский собор. И что после него происходит? Мессы импровизируют. Собираются молодые люди с гитарой, все вместе. И начинается сочинение евхаристических канонов, песнопений, ну, литургических, понимаете, на литургии. Тут же импровизируют, сочиняют. Ах, вам это не нравится? Ну, пожалуйста, месса на кухне, месса с игрушками для детей, пожалуйста. Месса дураков. Слышали когда-нибудь такое, нет? Да-да-да. В чем она заключается? В том, что собирается, кстати, очень немалое количество тех, которые говорят, что мы католики. Собираются около костела, около храма. Появляется пастор. Так. И, наконец, с гиком, гаком, с шутками, с хохотом, со смехом врываются в костел. Пастор изощряется в различном остроумии, различных шутках, веселье, гам, полный костел, ура! Причем там изощряются в чем? В любых глупостях, какие только могут быть. Так и называется месса дураков. Причем реакция, как вы думаете? Что вы думаете, Ватикан, что сделал? Очень скромно. Католическая церковь осуждает это. Ну, дальше что такое осуждает? Ну, хорошо, кот Васька вор, кот Васька плут. Ну, осудил, а дальше что? А вот дальше-то никаких мер. А помните, что дедушка Крылов сказал? А я бы повара иному велел на стенке зарубить. Не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Ничего не употреблено. И эти мессы дураков разрастаются по Германии. Слышите, до чего мы дошли? До чего докатились? Сейчас столько невероятных вещей происходит, что просто диву даешься. То причащают всех, если он крещен. Где крещен? В какой церкви? Это не важно. Во Франции уже реформатская церковь причащает вообще всех. Слышите? Просто кто хочет, тот, пожалуйста. Христианин он, не христианин, крещен, не крещен. Не важно. Всех. Это, знаете, все провозглашается под каким соусом. Церковь открыта для всех. Как это замечательно! Представьте себе, если вот на улице сейчас будет невероятнейшее зловоние по какой-либо причине, или отравленные газы, и мы откроем двери. Воздух для всех! Красота какая! Я почему говорю об этих вещах? Наверное, понятно. Что же такое христианство? На какой, во-первых, почве мы должны его воспринимать, чтобы понять, что оно такое? Еще раз говорю, мы не можем принять принципа того, что один человек может быть глашатаем истины. Рим сказал, и вопрос окончен. Нет, извините. Мы не можем принять и другого принципа, которым живет протестантизм, где каждый сам себе голова, где они образовывают вот отдельные общины, общины, в которых они находят согласие, но до поры до времени. Потом эти общины опять раскалываются. Почему? А потому что я не согласен с тем, что он сказал об этом. А я думаю, вот так. Пьем кофе с одним епископом, и он меня убеждает, что Христос не Бог, а просто совершенный человек. Замечательно, не правда ли? Не православный епископ, нет-нет, англиканский. Чего только нет. До чего не дошло, ни до чего не дошло только. Ламбетская конференция – это конференция всех епископов англиканской церкви. В 1998 году вдруг выносит постановление, по которому объявляет о признании так называемых однополых браков. Причем черным по белому пишут: мы заявляем, что если они имеют любовь, то мы не можем отвергать эту любовь, ибо каждая любовь – это любовь во Христе. Замечательно. Начали, кажется, только Писание. Писание осуждает категорически это. И слышите теперь, к чему пришли? Это какое же Писание? А знаете, какое? На Западе непрерывно делают все новые переводы Священного Писания. И уже в новых переводах вы не встретите осуждения вот этого явления, вот этих несчастных гомиков. Нет, нет, уже там этого нет. Благополучно перевели так, что все в порядке. Христианство? Они говорят, да, мы христиане, конечно. Просто вы отсталые христиане, если вы еще возражаете против этого. Вы отсталые. Что ж такое христианство, интересно? Что произошло такое? Такая аномалия, такое безобразие, такое возмутительное разложение, которое там творится. Ведь мы не должны забывать, дерево узнается по плодам. Мы хотим узнать, как яблонька, хорошая или нет. Кажется, яблочки красненькие, и все, вот одно, другое, третье. Попробовали, пух, горечь какая. Кислятина невероятная. Раз, ой, какое замечательное. Дерево узнается по плодам. И мы видим, каковы плоды западного понимания христианства. Вы слышите? Ведь речь идет не просто о моральном каком-то разложении. Нет, нет. Я вам скажу, для того, чтобы не было какого-то сгущенного восприятия этих вещей, что в нравственном отношении я не думаю, что там люди хуже, чем мы, православные. И я думаю, что и вы, наверное, не сомневаетесь. Стоит только почитать и услышать и так далее. Да нет. Каждый в отдельности, и там человек в нравственном отношении такой же, как и у нас. Нечто другое там происходит. Даже, я вам скажу, может быть, дисциплины в чем-то там, может быть, иногда побольше. Там, например, может и не быть в некоторых странах, не покажут вам такие телефильмы днем, которые у нас показывают. А если там покажут, то только там после 12 ночи. А то и вообще запрещены. А у нас показывают. Так что речь идет, видите, о чем? В данном случае речь идет не об индивидуальной нравственности и не индивидуальном совершенстве или, напротив, падении. Речь идет о том направлении жизни, которое дается тем пониманием христианства или другим. Где же оно корень? Корень различий. Где же оно сущность та христианства, которое так, если хотите, раскололо христианство, разложило и разлагает христианство? Где оно? Многие полагают и опираются на догматы, особенно это богословы. Особенно они, у них вся суть, вот, работает вот этот вот компьютер. Скажу вам, совсем немного надо знать догматов, чтобы быть истинным христианином. Совсем немного, чуть-чуть. Суть не в этом. Хотя надо знать чуть-чуть надо, да-да. Немножко надо знать, но немного. Не в этом суть. И чтобы как-то более ясно сделать, я вам приведу пример того эксперимента, который я провел на одной из последних лекций в прошлом году. Знаете, что я сделал? Только не устрашайтесь и не кидайтесь меня ничем. Я приказал студентам немедленно представить мне сейчас на лекцию, вот сейчас же, господина беса. Ну, вы же понимаете, мы же в духовной школе там, они все могут сделать. Они тут же вам на меню, Алексеевич, пожалуйста. Я говорю, вы видите его? Да, конечно, видим. Молодцы, говорю. Ну, а теперь послушайте, теперь как я с ним проведу с ним некую беседу. И так говорю, вы слышите? Они, слышим. Я говорю, вы слышите, какой я экзамен у него провожу? Да. Вы слышите, как он блестяще отвечает по догматическому богословию? Я его спрашиваю, ты веришь? Он, хи-хи, я не верю, а знаю. О, то, во что мы верим только, он знает, оказывается, разбойник хвостатый. По истории церкви, великолепно, до мельчайших подробностей. Канонику, Боже мой, что вы в совершенстве. Нравственное богословие, наизусть вам строчит какого угодно святого отца. Священное Писание, на зубок знает всю Библию. Я говорю, так, господа студенты, убедились? Блестящие знания всего, причем такие, которые превосходят знания всех профессоров мира вместо взятых, профессоров богословия. Слышите? Отлично, пятерки по всем дисциплинам. 5. Нет, не 5 с плюсом. Ну, господин бес, говорю, молодчина ты. Ну, теперь давай что же, помолимся, может, вместе? И тут произошло нечто. Громы, молнии, отвратительное зловоние, жуть. Так у нас закончилась с ним беседа. После этого вывод, наверное, очевидный, да? Все знает господин бес, все. Кем остается? Бесом. Как был бес, так и остался бес, зная все на свете. Я говорю, теперь поняли? Суть-то христианства, наверное, в чем-то другом. Он, причем, многое из того, во что мы только верим, он знает, разбойник, знает и видит, и остается тем же самым. Суть христианства совсем не в этом. Да, конечно, нужно знать, что Господь – это, конечно, Святая Троица. Конечно, надо знать, что Иисус Христос – это Господь Иисус Христос. что это Бога человек, конечно, нужно знать, что крестом своим Он открыл, даровал нам спасение. Конечно, надо знать. Конечно, надо знать, что Он дал нам Церковь с ее таинствами, этими благодатными средствами помощи в нашей жизни, помощи. Не магические какие-то дал средства, не магические, а средства помощи в нашей жизни. Это, конечно, надо знать. Это нужно знать. Надо знать, какие эти таинства, при каком условии они действительно являются человеку полезными, действительно необходимыми. Это надо знать. Это не так много. Это надо знать. Но главное – это что надо знать? Что же главное? А главное – удивительное. А что главное – это просто удивительное. Это просто даже, я бы сказал, невероятное. Вот приходится просто… Много раз приходится приводить одно и то же. Если бы вот сейчас, например, это собрание было представителями разных религий, и отсюда человек бы спросил, что нужно для того, чтобы спастись с точки зрения вашей религии. Всех по одному бы начали спрашивать. Все до одного сказали, дали бы один и тот же ответ. Один, да он и естественный. Чтобы спастись, надо исполнить заповеди. А что же еще? Странный вопрос. Все исполнить надо, как и положено, и спасешься. А что говорит христианство, интересно? Первым в рай вошел преступник, бандит, который назван разбойником. Вошел тот, у кого руки по локоть в крови. Вошел тот, о котором и сомневаться не приходится, что уж он-то не знаю, что исполнил, какую из заповедей. Если исполнял заповеди, то уж, конечно, не Божьи, а самого сатаны. Ибо быть убийцем, грабителем, насильником и так далее, по-моему, это не заповеди Божьи. И он первым вошел в рай. Мы так привыкли, к сожалению, к этому, что не придаем значения уже этому факту. И очень печально. Потому что здесь-то мы как раз, здесь мы и видим, что раскрывается нечто такое, чего фактически никогда не было в истории религиозного сознания. Все религии знали, кто спасется, тот, кто исполнит. А здесь вдруг спасся тот, который ничего не исполнил. Это что же такое? По крайней мере, сразу понятно, что христианство говорит нечто совсем другое, чем прочие религии. Открылось что-то, вот в этой вот точке открылось совершенно новое пространство, которое до сих пор не было известно никому. Новое. Что же он сделал, этот разбойник? В чем дело? Исполнил заповеди? Нет. Вы слышите? Нет. И христианство говорит, что он спасся? Что за безумие? Что он сделал? То, что он сделал, оказывается, является тем самым важным для человека. Что же он сделал? Первое, что мы видим, он, во-первых, осознал, что он грешный человек. Он заявил: достойные по делам нашим, мы это получили. Что получили? Крест, жуткие страдания. Это первое, что он осознал. Второе, он обратился ко Христу и сказал: Господи, Ты меня помяни в Твоем царстве. Знаете, что за этим стоит? Я там никогда не буду. Ты меня там помяни. Я там никогда не буду. Я знаю. Я знаю, кто я. Я достойное получаю здесь, я получу и там. Слышите, какое потрясающее сознание своего недостоинства перед лицом той святыни, которая именуется Богом, которая именуется спасением, которая именуется Царством Божиим. Речи даже у него не было об этом. И ответ: сегодня же будешь со мной в раю. За что, спрашивают все религии? За что? За что? Оказывается, когда мы говорим о сущности христианства, а то, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что же является самым главным в душе человека, чтобы он, человек, чтобы я, человек, действительно сделался способным принять Бога. Я именно это говорю. Мы часто говорим, чтобы сделаться способным, чтобы Бог мог войти в нашу душу. Лучше, наверное, сказать, чтобы наша душа стала способным принять Бога, ибо сказано негде, некто сказал, передал слова самого Христа: вот я стою при дверях вот там и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и с тем мы устроим пир, божественный пир, пир Царства Божия. Он, Бог, стучится в нашу душу. Чем стучится? Голосом совести, прежде всего. Голосом разума – то же самое. Стучится. А в чем стучится? О чем стучится? Человек. Наконец-то, может быть, ты увидишь, что ты действительно грешный человек, или нет? Или нет? Ты хорош? Разбойник говорит: ты там помяни меня, Господи, я там никогда не буду. А я не сомневаюсь, что я уж обязательно там буду. Ну что вы? Это другие, может, не будут, это верно. Моя соседка, да во веки веков она там не будет. Ха, что вы? Или сосед? Кошмар какой! Ясно? А я-то буду. Да, я грешный, я грешный. Только попробуйте тронуть меня, я вам тогда покажу. Узнаете тогда. Да, это я говорю, что я грешный. Попробуйте мне сказать, что я грешный. Вы слышите, чего мы коснулись-то? Самой сердцевины своей души. Мы действительно будете грешными. Действительно таковыми нас не тронь ни с какой стороны. Попробуйте затронуть мое самолюбие, мое тщеславие, мою гордыню, мое чрево. Попробуйте. Ух! Что можно только встретить, какую жуткую реакцию, какой зверь, а то и какой демон выскочит из меня. и я этого не вижу. Оказывается, первое и главнейшее условие, при котором душа действительно может открыться Богу, это увидеть, что я действительно грешный человек. Не только грешный, да при этом я еще ничего не могу с собой справиться. Вот беда-то. Справиться не могу еще с собой. Сел за стол, все, где там справиться, вы что? Это выше сил человеческих, что вы? Хвалят меня, так, Боже мой, я весь на крылышках, ругают, я весь в ярости. Это только дураки какие-то не понимают моего величия, потому меня ругают. Что со мной происходит? От зависти зеленею. Я грешный или негрешный человек? Я не вижу этого. Я могу перечислить, конечно, на пальцах что-нибудь, чем я согрешил, что-нибудь наговорю. Это я наговорю, но я не чувствую этого. Самое страшное, что есть, я вижу, что я хороший человек. И уж там мне, конечно, что-нибудь приготовлено. Ну, в конце концов, под кустиком каким-нибудь, но я буду только там. Во Франции провели сейчас телеопрос населения. И вопрос был очень простой. Как вы думаете, где вы окажетесь после смерти? 100-процентный ответ. Конечно, в Царстве Божьем. И сомнений нет. Ну что вы? Американцы вели опрос. 25% из них, четверть населения, признали себя святыми. Слышите? Вы слышите, что происходит? Правда, тут уже я вижу какое-то даже безумие. Но грехи, они действительно делают человека безумными. Даже скромности нет. Вы слышите? Я, конечно, чувствую себя святым, но я не скажу об этом. Я хоть не скажу, я скажу, я грешный. Хотя я чувствую, что я, ну, святой, хороший. Но я не скажу хотя об этом. Еще хватает ума. Слушайте, уберечься. А то зато все скажут, ну, дурак совсем. Так? А тут уже затмение ума происходит. Уже 25%. Уже святые, живьем канонизированные, сами себя канонизировали. Молодцы! Это выглядит очень, очень и смешно, и грустно, конечно, на самом деле. Вот это вот, я бы сказал, безумие, оно просто с откровенностью показало состояние нашей души. Стоит только повнимательнее посмотреть на себя – и действительно, грехов я не... Ну, не вижу, ну, что-то вижу, ну, ладно. Но они не касаются моей души. Хотя грехи есть, но я себя грешным ты не чувствую. Вот в чем дело-то. Не вижу этого. И если что-то со мной случается, такое не очень приятное, я во веки веков не скажу, что достойное по делам моим я получаю. Ничего подобного. Я вам сразу найду, из-за кого у меня это случилось, это. Это вот она, это вот он, это они, это оно, это власти, это церковь. Я не знаю, кто, но только не я. Я чистейший голубок. Все виноваты вокруг меня, но не я. Много ли найдется тех, которые скажут, достойные по делам моим? Нет. Теперь понятно, почему мы и Царство Божие, которое внутри нас, не видим, не чувствуем и не переживаем, ибо не пускаем мы Бога в те двери, в которые Он стучится. Я не скажу, что достойное по делам моим, а если я не скажу этого, я не скажу и помяни меня, Господи, там. Я скажу, меня здесь помяни, Господи, дай мне вот то-то, 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 то-то. Я могу перечислить, что мне нужно. А не там. Там это само собой же, разумеется. Видите, в чем сущность христианства заключается для человека? Я совсем не хочу сейчас говорить о догматах, я вам сказал. Потому что там есть очень важные вещи. Есть они важные вещи, но не хочу, некогда. И не до этого. Надо сказать о самом главном. Надо сказать самое главное, ибо именно в этом. До тех пор, пока человек не увидит, что он грешный, до тех пор, пока он не поймет, что он достойное по делам своим получает все то скорбное, те болезни, те неприятности, те осложнения в жизни, которые постоянно у нас бывают и в семье, и на работе, и в организациях, неважно где, до тех пор, пока мы этого не увидим, никакого Христа мы не пустим в свою душу. Я достоин лучшего, а ты, Господи, посылаешь мне худшее. Он мой сосед 1000 раз хуже меня, и он живет себе припеваючи. А я? Сущность христианства можно, конечно, выразить одним словом – Христос. Значит, надо расшифровать. Как же расшифровывается? Как только мы сказали это слово, назвали это, если хотите, имя, то мы сразу что с такое сказали? Спаситель. Спаситель. А если Спаситель, то для кого он нужен? Когда у меня все благополучно, мне спасать нечего. Я сам могу помочь. Вы слышите, какую страшную вещь проповедует христианство? Оно утверждает, что мне нужен Спаситель. Причем от чего? От того, что будто бы я нуждаюсь в спасении. Ради меня пришел Он. Он не ангел, не пророк, не святой, а сам Бог пришел. То есть я нахожусь в каком, значит, ужасном состоянии. А я этого даже и не вижу. Христианство постигает только тот христианин, который наконец-то начинает приходить вот к этому осознанию необходимости Спасителя избавиться мне от всего того, что называется грехом, страстями, злом, лучше сказать, злом, которые я приношу сам себе. Очень важно понять, что когда говорим мы о заповеди Господних, что это такое заповеди Господни? Это не закон Божий, как об этом часто можно слышать и читать. Это не закон, а это просьба Бога к человеку. Человек, не вреди себе. То, что называется грехом, это есть ничто иное, как деяние, которым человек искажает себя, вредит себе, наносит раны себе. На некоторых вещах мы убеждаемся очень легко. Человек пьянствует, у него цирроз печени. Говорят, ну что вы хотите, курит всю жизнь. Говорят, 75% рака легких у курящих. Наркоманит человек, видим, что с ним творится. Это мы видим. Это мы видим, а не видим другого, что когда я ненавижу другого человека, то я всаживаю кинжал в свое сердце. Кто страдает? Он или я, когда я ненавижу и содрогаюсь весь от ярости? Я, конечно. Ну, конечно, я. Кстати, отсюда становится понятной заповедь Христа. Любите и врагов ваших. Ибо когда у меня любовь в душе, я нахожусь, если хотите, в блаженстве. Когда я ненавижу, я страдаю. Бог призывает. Не делай себе зла. Слышишь, человек, не делай себе зла. Умоляю тебя, вот, не поступай вот так. Слышите? Не поступай вот так. Это и есть заповеди. Поступай вот так. Тебе будет благо, тебе будет хорошо. Слышите, что такое заповеди? Это не предписание Бога. Это не закон, за нарушение которого Он накажет человека. Не Он накажет, а я себя наказываю. Приходится об этом говорить, постоянно напоминать, потому что доходят часто люди до такого безумия, что начинают Бога хулить. «За что ты, Господи, меня наказал?» «Да, я пил, пил, пьянствовал всю жизнь, у меня цирроз печени». «Ах ты, Господи, за что ты меня наказал?» «Он меня наказал!» «Я ненавижу, я завидую, я осуждаю!» «Я весь в гордыне, за что ты меня, Господи, наказал такого праведника?» Грех – это рана, заповедь – это просьба Бога к человеку. Какое великое благо, когда мы говорим кому-нибудь: «Ой, спасибо, что ты предупредил меня». Правда? Правда. Сколько раз в жизни приходится сталкиваться, когда мы благодарим: «Ой, спасибо, что ты предупредил меня, я бы наломал дров». Вот, оказывается, что такое заповеди Божии. Спасибо тебе, Господи, благодарю, что ты предупредил меня, что, оказывается, завидовать-то нельзя. А я-то думал, я и не предполагал, что тщеславиться, оказывается, нельзя. А почему, кстати, нельзя? А знаете, почему нельзя? Закон духовный. Тщеславие за тщеславием всегда последует поношение. Тщеславный всегда будет страдать. Даже просто, когда его не похвалили, уже он страдает. А если еще ему и сказали, что дрянь ты, что сделал, он вообще бедный в отчаянии. Попробуйте, артистам не похлопайте. Все, все, аверьянки, а то и на тот свет. Что вы? Тщеславие – жуткая вещь. Бедные люди, которые заражены этим, которые ищут этого. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Что вы? Любой грех есть ничто иное, любая страсть – это ужасный удар по себе. Это надо понимать. И заповедь, заповеди Божии – это любвеобильное предупреждение Бога человеку. Человек, прошу, прошу тебя, умоляю тебя, я распялся за тебя даже, только не вреди себе. Но если даже, говорит Христос, ты это делаешь, а ты и не сможешь этого, к сожалению, не делать. К сожалению, ты даже не можешь, но покажи, покажи свое желание, свое стремление, свое усилие не делать этого. Понимаю, говорит Бог, что ты не можешь не осуждать. Настолько ты больной уже человек. Уже настолько больной, не можешь не осуждать, бедняжка. Уже без этого жить не можешь. Так? Ты, по крайней мере, раскаивайся в этом. Есть великий бальзам, который дал Бог человеку – покаяние. Под покаянием, разумеется, не нужно думать, что это обязательно надо бежать к священнику или только, возможно, перед священником. Да ничего подобного. Тут же нужно каяться по совершению любого греха. Тут же. Вот, на мгновение остановись, человек, и покайся перед Богом. Господь и здесь проявил свою потрясающую любовь. Дал возможность омывать грязь греха, залечивать ту рану, которая происходит от каждого греха. Покаяние – великое дело. Как же увидеть себя, что я грешный? Вот задача-то. Грешному человеку труднее всего увидеть, что он грешный. Как же можно увидеть? Что для этого нужно? О, если бы кто пожелал. увидеть себя грешным. Это очень неприятно. Я предпочитаю видеть себя хорошим. Грешным себя увидеть и еще к этому стремиться, какой ужас! С тоски можно помереть, наверное. Представляете, говорят человеку, вы больны. Нет, 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 я не болен. Вам надо идти обязательно в больницу. Иди сам. Потом, тебе же говорили, что ты болен. Чего ж ты теперь начинаешь? Тебя предупреждали. Ах, ах, ах. Как важно увидеть, пока не поздно, что я грешный человек. Что для этого нужно сделать? Очень просто. Очень просто. Для этого надо постоянно держать свое сознание перед лицом той святыни, которая дана нам в Евангелии. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны плачущие о своих грехах, блаженны миротворцы, блаженны милостивые. Держать свою совесть и свой ум перед лицом заповедей Божиих. И тогда я легко, если я буду сопоставлять свое поведение с этими заповедями Божьими, то я очень скоро увижу, что оказывается, кто я есть. По мере этого видения, по мере раскаяния в том, что все-таки, тем не менее, я совершаю, по этой мере Господь будет входить в нашу душу. Сам Христос будет приближаться к нам. И по мере этого человек будет постепенно приобретать опыт, столь необходимый опыт. Опыт познания христианства, познания Христа, познания того блага, которым является Бог. Бог есть благо. Он есть благо. И нам открыт путь приобщению к этому благу. Царство Божие внутри нас есть, внутри. Вот она, драгоценность, внутри каждого человека. Не нужно бежать за 3-9 земель и искать где-то этого счастья. Внутри оно человека. И это счастье переживали все люди, которые становились на путь вот этой простой христианской жизни. Слышите? Простой христианской жизни. Никто же от нас не требует, чтобы мы не ели, не пили, не выходили замуж. Да нет, ешьте и пейте, не объедайтесь, только не напивайтесь. Вступайте в брак, пожалуйста, но не прелюбодействуйте. Живите так, как устраивается ваша жизнь, в меру вашего достатка. Не воруйте только, пожалуйста. Не оскверняйте свою совесть, ибо вот где и наше благо, если мы следуем этому закону, и наша гибель и несчастье, если мы ее попираем. Недаром, говорят, совесть – это голос Божий в человеке. Итак, хотя бы вот этот маленький аспект, маленькая сторона этой темы – сущность – христианство, сущность православия, в чем заключается? В том, чтобы хоть несколько обратить человеку внимание на свою душу, увидеть хотя бы несколько, что я совсем не такой прекрасный, каким мне кажется в моих розовых очках. Увидеть это, покаяться в том во всех нарушениях, обратиться к Богу. Надо при этом понять очень одну важную вещь. Какую? Не дай Бог подменить вот это подменить чисто внешней стороной христианства. Звонит мне один. Алексей Ильич, что мне делать? Мой такой вот лучший друг не хочет креститься. Я ему отвечаю, голубчик, да что ж это за постановка вопроса? Я думаю, что ты спросишь, что мне делать? Он никак не может уверовать, а ты говоришь, не хочет креститься. Ух, как здорово! Ты что ж это перевернулся кверху ногами? Разве крещением спасается человек? Спасается человек состоянием своей души, состоянием своей совести. Множество некрещенных вошел в Царство Божие, но никто не вошел, кто попирает свою совесть. Христос же к младенцам сказал некрещенным: «Не мешайте им приходить ко мне». Таковых есть Царство Небесное. Слышите, какое состояние? Состояние беззлобия, состояние чистоты. Таковых есть Царство Небесное. Указал. Я почему говорю об этом? Беда, когда мы сами таинство начинаем рассматривать как некие магические средства. Крещение – это, оказывается, что такое? Билет, входной билет в Царство Божие. Ай-яй-яй! Интересно, кто крестил первого разбойника правого? Когда он причастился? Даже на это не смотрим. Таинство – это есть вспомогательные средства в духовной нашей жизни, в нашей правильной христианской жизни. Они нужны, как эти средства, но ни в коем случае нельзя рассматривать их как то, что именуется магией какой-то. Главное – крестить. Главное – причастить. Нет. Иуда причастился. И что? И с этим куском вошел в него сатана. Беда, когда мы начинаем христианство подменять чисто внешними формами. Когда мы придаем этим внешним формам первостепенное значение, а на душу свою не обращаем никакого внимания. Душа исполнена всех гадостей, но зато я все исполняю, все как положено. Все внешнее я исполняю. Обратим же, в конце концов, внимание на Евангелие. Христос ни разу не сказал: «Горе вам, воры! Горе вам, убийцы! Горе вам, блудники!» Вы слышите? Ни разу в Евангелии нет этих фраз даже. «Горе вам, нарушители закона!» Закона какого? Божьего. Вы слышите? Нигде нет. А за то, что мы слышим? «Горе вам, фарисеи!» Знаете, кто такой фарисеи? Те, которые тщательно исполняли все, что положено по церковному закону. И посты, и богослужения, и милостыню – все делали. И вдруг: «Горе вам, фарисеи! Горе вам, законники, которые знали на зубок закон Божий и тщательно старались исполнять все эти внешние предписания и формы». Вы слышите? Все формы. Они были то, что, выражаясь на современном языке, сказали «церковными людьми». «Горе вам, книжники», то есть богословы, которые знают все тонкости веры, вероучения. Вы слышите? И они, все эти, о котором сказал он, распяли его. Показали, что действительно горе им. Беда, если ему сущность христианства, которая состоит в чем? В борьбе со своими страстями, в понуждении себя к жизни по заповедям, подменим внешним исполнением церковных обрядов. И все. Я хожу в церковь, я соблюдаю посты, я подхожу под исповедь, я причащаюсь и тут же живьем съем своего соседа. Хорош христианин! Забыли, кто первый вошел в рай. Забыли. Это огромная, я вам скажу, беда. Беда, которую так и не смог и не может изжить наш народ со времен крещения Руси. Так все время мы и подменяем христианство вот этой внешней формы. Соблюсти церковные установления. И я православный. А если не верить, я могу ленту сюда наклеить, написать «Я православный», чтобы не сомневались. И буду всех направо осуждать, завидовать, обманывать, клеветать, лицемерить. и так далее. Но зато я все исполняю, все как положено. Вот до какого безумия можно дойти. Евангелие действительно вечная книга, и она показала нам, кто враг Христа, кто тот, кто, кажется, исполняет всю эту наружную форму, а забывает о самом главном – блаженны чистые сердцем. Чистые от чего? От страстей, которыми наполнена наша душа. Ну, есть еще много других моментов, о которых я уже говорить не буду сейчас. Я собирался до вечера, да вот отец игумен запретил, говорит, нельзя до вечера. Вечером, говорит, всеношный будто будет. И зачем она всеношная, не понимаю. Мы и так хорошие. Это пусть, вы знаете, пусть грешники идут в церковь и молятся, а нам-то это не нужно, правда же? Мы и так хороши. Ну, ладно. Ну, хорошо. Спасибо, значит, вам за ваше терпение, за то, что вы так еще слушали и даже не кричали и не кидались ничем. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вам. Правда, я не сказал, что записочки могли бы подавать записки, да, я бы мог... А, уже не у кого-то есть записки. О, ну, как хорошо, здорово. Сейчас зададут. Но задавать мне можно вопросы только те, на которые я могу ответить. Это прошу запомнить. Только на эти. По одному. Так, что последняя фраза?
Как любить Бога и переключиться от религиозного отношения, искания своего, я так понимаю, в своем случае это величие.
Спасибо. Да. Отвечаю. Я очень тяжело болен, смертельно. Везут к врачу. Что я от него хочу? Ясно? Исцеление. Исцеление я хочу. Если этот врач действительно относится ко мне, я вижу, с любовью, я только с великой благодарностью принимаю от него все это. С благодарностью именно. И отвечаю любовью на его любовь. Если, тем более, если я вижу, что этот врач уже не только лечит потому, что ему это положено, а вижу, что он не спит ночи, отдает какие-то свои средства, то есть жертвует даже собой ради меня, какая благодарность должна быть во мне и любовь по отношению к нему. Какое тут потребительство? Какое потребительство? Ни о каком потребительстве речь не идет даже. Но любовь отвечает любовью. Человек забывает даже об этом. Посмотрите, как влюбленные. Что они? Потребительство, что ли, какое-то? Нет. Посмотрите на мать, как любит ребенка. Когда она спасает его, жертвуя собою даже. Ни о каком потребительском отношении здесь и речь не идет. Если есть любовь. Когда нет любви, то начинается торг. Вот, например, отсюда вот все католическое вероучение, знаете, на чем оно построено? как хорошо сказал Алексей Степанович Хомяков, один из старших славянофилов, он говорит, там все, дебет и кредит. Я тебе, Господи, даю, вношу что-то такое, ты мне платишь. То есть отношения не любви, слышите? Не любви отношения, а отношения вот как раз то, что назвали потребительское отношение к Богу. Это беда тогда. Может быть, другой лучше привести, может быть, пример. Вам богатый человек что-то благотворит. Так? И вдруг он узнает страшную вещь, что сам по себе он вам совсем не интересен. Вам нужны только его деньги. Что будет дальше? Понятно? Конечно. Бог видит душу нашу, и мы должны это понимать, что Бог, будучи любовью, делает для нас все, что можно сделать. И нельзя рассматривать Бога как тот, от которого можно только что-то получать, а ты сам, Господи, ты нам совершенно не нужен сам по себе. Ибо в таком случае мы ничего не получим. Сам принцип потребительства, он таков, что он закрывает дверь вхождения Богу в нашу душу. Я не знаю, может быть, на этот вопрос я отвечаю или нет, потому что я не совсем его, может быть, так понял. Да.
Вот еще вопрос. Как победить раздвоенность? Я в храм хожу, верую, но в миру другие порядки. Приходится одеваться по-другому, скрывать веру, быть как все, чтобы не быть белой вороной.
Угу. Ну, я понимаю сложность психологическую для человека, который находится в такой ситуации. Но скажу следующее. Нет религии и нет христианства там, где нет правильной молитвы. Религия – есть связь человека с Богом. Эта связь осуществляется в первую очередь через молитву. К великому сожалению, мы и молитву превратили в чистый, пустой обряд. Вычитываем молитвы. На богослужение приходим, отметимся на богослужении. Но если нет именно молитвы, какой? Внимательной молитвы и покаянной молитвы, то человек никакой пользы не получает. Можно всю жизнь, кажется, быть христианином и ничего не почувствовать в самом себе, никаких изменений. Почему? Нет никакой молитвы. Молитвы нет. Мы не молимся. Вот беда-то какая! А поскольку мы не молимся, мы ничего не получаем. Мы не изменяемся. У нас остаются все наши страсти, остаются с нами. И никакого прогресса в нашей жизни нет. Так вот, если, напротив, мы будем прибегать к молитве, какой? Особенно вот святые отцы, например, они очень советуют, очень рекомендуют настойчиво каждому человеку. Имейте в виду, говорит, есть краткая, прекрасная молитва, которую можно произнести в любой момент своей жизни. Сидим, стоим, лежим, даже разговариваем. Это молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе», ну, краткое, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души». Я подчеркиваю это, от всей души. Потому что к одному старцу пришел один, говорит, «Отче, у меня непрестанные молитвы». Знаете, что он ему ответил? «Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Вы слышите, как можно привыкнуть, как мы вычитываем молитву. Отче наш, уже есть синоним всех. Это что такое? Это какому Богу мы читаем, интересно? Это что такое? Также можно привыкнуть, кстати, и к молитве Иисусовой тоже. Оказывается, нет. Молитва только тогда является молитвой, только тогда она является действенной. Только тогда она постепенно исцеляет нашу душу, когда она совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Только при этом условии. В противном случае это пустота, если хотите, оскорбление Бога. Так вот, если человек будет прибегать к этой молитве как можно чаще, то постепенно, и это, об этом говорит опыт всех, постепенно он почувствует, как можно, находясь и в миру, как можно и одеваться иначе, а не так, как одеваются, как можно себя сохранять даже и в миру, не нарушая своей совести, увидит, как можно отойти подчас от тех собраний или каких-то обществ, которые явно отрицательно на меня действуют, человек приобретает внутреннюю силу. Силу какую? Независимости от мнений человеческих. Какое это благо, я вам скажу, приобрести свободу от мнений человеческих. Это великое благо. Вот я привел вам, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. А мы, ах, а что скажут? А что обо мне скажут? Кто скажет? Что скажут? Что мы об этом думаем? Важно, что Бог скажет, сама истина обо мне. Так вот, при приучении себя к молитве человек приобретает независимость, приобретает свободу и приобретает силу и мужество вести себя так, как об этом говорит ему сама совесть. Вот. Ну, естественно, при этом надо, конечно же, стремиться к тому, чтобы, насколько возможно, не нарушать заповеди Божьих, естественно. Внутри себя. Я не говорю вне. Внутри себя. Вы знаете, основная борьба, она внутри. Вы слышите? Основная борьба – это внутри. Все те внешние грехи, которые мы совершаем, они являются ничем иным, как следствием того, что мы уже согрешаем внутри себя. Слышите? Внутри себя. При этом очень важный принцип, о котором говорит, например, преподобный Марк Подвижник. Он сказал замечательные слова. Это прям закон духовной жизни. Все, что делаем мы, уже непроизвольно, то есть не можем не делать, является следствием произвольного. Слышите? Если мы не удерживаемся от недолжных поступков, мысли и чувств с теми, с которыми я могу бороться. И если я здесь даже себя не удерживаю, то потом я сделаю то, от чего я хотел бы удержаться, но уже не могу. Саночки поехали с горы. Поэтому как важно наблюдать за собою. Не давать свободу своим мыслям, желаниям и чувствам. Ловить, надо ловить сразу. Так вот, тот, кто станет на этот путь, будет смотреть за собой, за своими мыслями, чувствами, желаниями, будет понуждать себя к этой краткой молитве. И чем чаще, тем лучше, тот получит свободу и сможет вести себя как должно в любой ситуации. В любой. Даже и в той, о которой вы пишете.
Спасибо. Да. В России сложили свои богослужения, традиции. Мы были недавно в Греции. Там служат по-другому. Например, символ веры и молитву «Отче наш» на литургии не поют, а читают. Кто прав, кто более православный?
Не имеет никакого значения. Все правы и все православные. Разве дело в этом? Поют или читают? Важно другом. Когда поют или когда читают, все-таки не забывают о том, что они поют и что читают. Я, например, начинаю, знаете, петь «Отче наш», «Иже» на Соломоновых островах. Ох, как же такое? Что ж такое? Начал с «Отче наш», а очутился на Соломоновых островах. Слышите, какое внимание! Дай Бог, чтобы ли читать, или петь, но с вниманием, мы же обращаемся к Богу. А я на Соломоновы острова улетел после первых слов. Вот это уже беда. Так что и то, и другое правильно.
Еще обряд тайный.
Ну, я сначала приведу вам такое высказывание, например, святителя Кирилла Иерусалимского, который проводил оглашение, кстати, в течение нескольких лет перед крещением. Слышите? Несколько лет проходил человек обучение, прежде чем его допускали к крещению. И он говорит, если ты лицемеришь, то есть у тебя вера туда-сюда, нет тебе особо никакой ни веры, ничего, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, обряд, а Дух Святый крестить не будет. Попробуйте так, скажите где-нибудь, вас тут же на костре сожгут. Скажет еретик, а тут неудобно. Святой говорит. Люди крестили, трижды окунули. Представляете, трижды и трижды вынули, кстати. А то, может, третий раз можно не вынуть, ведь знаете. Представляете, сказали формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. И аминь. Все положено, а Дух Святой крестить не будет. Не надо забывать, что мы делаем дело человеческое – это обряд. А Бог смотрит на душу человека, и Он сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, осужден будет. Слышите? Даже не сказал, что кто не крестится, осужден будет. А кто не имеет веры, осужден будет. Вы слышите, о чем речь-то идет? О вере. То есть вот оно, где таинство. Таинство совершается в душе человека. Бог видит сердце человека. И Бога нельзя заставить, вы слышите, надо же понять, нельзя заставить Бога войти в мою душу так, чем обрядом. Это в язычестве. Совершили действие, все. И магическая сила никуда не денется. Все сделали правильно. Бога заставить нельзя. Повторяю еще раз вам. Иуда причастился на Тайной вечере. Иоанн Златоуст пишет. И с этим куском вошел в него... Как же? Ну, кто же? Христос? Сатана. Как жалко, кстати, что это редко услышишь в проповедях. Сатана! Вот, оказывается, внешние все обряды, они даны нам для помощи для того, чтобы мы могли в своем сердце принять Духа Божьего. Да, через этот обряд, при наличии нашей веры, Дух Божий входит в нашу душу. Если в душе нет того, что требуется, тогда обряд не только обессмысливается, а часто может стать, обращая внимание, часто может стать страшным ударом по человеку. Апостол Павел пишет, кто недостойно причащается, те болеют и часто и даже умирают. Вы слышите, как? Ух, как страшно-то! Это сильно действующее лекарство. Нельзя просто так, это знаете ли, подойти. Сильно действующее лекарство. И тот, кто приступает к таинству без веры, без покаяния и без обещания Богу жить дальше, Господи, помоги мне, насколько могу я буду жить по Твоим заповедям. Без этого, кто приступает к таинству, тот очень рискует. Рискует. Кстати, это в любом таинстве. Поэтому, к сожалению, мы часто видим, человек всю жизнь и ходит в храм, и исповедуется, и причащается, и соборуется, и каким был, таким остался. Почему? Потому что подходит без надлежащего сокрушения, внимания, благоговения, без обещания Богу доброй совести. Вот почему мы остаемся без плода. И это еще скажу, это еще милость, если без плода. На самом деле происходит то, о чем пишет апостол Павел. И болеем, и умираем. Духовно, а то и телесно. Надо это все-таки, надо же помнить об этом. Надо читать все-таки, что пишет в Евангелиях и посланиях апостола. Апостол Павел прямо отчетливо сказал, предупредил. Смотрите, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Это относится ко всем таинствам. И к крещению, и причащению, и соборованию, и таинству брака, и браку, и брак можно совершить как обряд красивый. Как одна мне говорит, а мы венчались в Велоховском соборе. Я говорю, да и не венчались вы, а я знал. Я говорю, ничего вы не венчались, вы обряд только совершили. Никакого у вас не было венчания. Обряд можно совершить, но там, где нет веры, благоговения, обещаний Богу доброй совести, увы, увы, но Дух Святой в эту душу не войдет. Повторяю еще раз, надо запомнить, нельзя с помощью обряда заставить Духа Божьего войти в душу человеческую. Ну, нетрудно это понять, правда же? Нельзя. Вот так. Это ответ всем обрядоверам, которые лишь бы крестить, лишь бы причастить. Ай-яй-яй. Не лишь бы, а при условии. Это только возможно.
Спасибо большое. Еще вопрос. Как относиться к священникам? Они тоже люди грешные, а таинство совершают. И если священник живет не совсем благочестиво, его Бог слышит или не слышит?
Нужно это знать. Вот это уже просто нужно знать, действительно. Иоанн Златоуст пишет, священник является только руками, совершающими священное действие. А дар благодати дает Господь, а не священник. Священник лишь поставлен на то, чтобы совершать священное действие. Поэтому он может быть абсолютно недостойным. Он просто поставлен. Ибо таинство, ибо благодать дает Господь, а не священник. Не священник дает благодать. Это на этого священника уже архиерея лежит указ о лишении его сана, так? А он в это время еще совершает литургию. Он в это время еще крестит. И так далее. Таинство совершается или нет?
Если люди приступают с верою, конечно, потому что Господь дает благодать, совершает таинство.
А священник только священно действует. Но вот приходит указ, и уже он не может священно действовать. Слышите? Вот оно какое дело. Поэтому духовное и нравственное состояние священника, оно не имеет никакого значения при совершении таинства.
Спасибо. Вопрос от преподавателя. Нужно ли вводить в школе преподавание основ православной культуры? Или преподавать православие лучше в воскресной школе?
Вы знаете, это очень вопрос такой сложный, вот в каком отношении. Все зависит от того, кто будет преподавать. Может так преподавать, что люди возненавидят христианство всеми фибрами своей души. Мне же рассказывал старый священник, как у них уроки закона Божьего в школе превращались в часы кощунств и острот. Слышишь, как можно преподавать? Какой ужас! Не дай Бог, если эти уроки православия будет преподавать человек, который ничего не понимает, ничего не знает, да еще, может, и неверующий. Как мне в одном университете, помню, сказали, вот там назначили одному, говорят, учителю физкультуры,
ты будешь преподавать основу православной культуры. Ну, да я ничего не знаю.
Да чепуха, у тебя часов не хватает. Что, ты не понимаешь, что ли?
Часов не хватает. Ему дают еще часы. И он, ничего не зная, теперь будет молоть не знаю какую чушь.
Вот в чем опасность. Поэтому для того, чтобы вводить эти уроки, первым долгом нужно готовить преподавателей. Если не будет этих преподавателей, да избавит Бог тогда от таких уроков православия. Это будет действительно, будут тогда уроки кощунств и острот, и больше ничего. И мы не принесем никакой пользы людям. Знаете, приводит такой пример. Ой, говорит, ой, красавица необыкновенная, знаете какая, ой, это очарование, это просто невозможно. Хотите? Да, конечно, давайте, давайте. И выводят на сцену вместо красавицы ее скелет. Все в ужасе. Что вы? А, страшно? Смотрите, чтобы вместо православия карикатуру не преподать людям. Голый скелет вместо живого, прекрасного тела православия. Вот такой мой взгляд на этот вопрос.
Спасибо большое. Алексей, как правильно определить грань между фарисейством и ересью западного самообмана? Заповеди Христа никто не отменял, но и законником быть нельзя.
Дело вот в чем. Фарисейство касается наружного поведения человека. Наружного. А закон о послушном в заповедях Божьих – это мое внутреннее состояние. Вот я иду, так? Вот я даю нищему, нищему. А почему это даете?
Ой, сколько может быть мотивов. Почему дает?
Я помню, был в одном городе однажды перед выборами. И с архиереем там мы ездили, там выступал и так далее. И вдруг с нами какой-то все светский человек всюду. И с нами снимается, и всюду. Что же оказалось? Оказалось, он в Думу целит. И верно, его потом избрали в Думу. И все, и он исчез. Никакая церковь ему не нужна, ничего ему не нужно. То есть, какой оказывается, причина его благочестия, этого внешнего благочестия? Видите, какая? Я могу делать так называемую милостыню. Из-за чего? Из расчета, из тщеславия, из самолюбования. Ну, просто так, в конце концов, пристали. А могу делать из исполнения заповеди Божией. Кто видит это? Я и Бог. Вот. Поэтому фарисейство, когда... Что такое фарисейство? Когда человек показывает себя добродетельным, благочестивым и так далее. Помните, как фарисеи что делал? На перекрестке улиц становились, и звоночек, и нищие идут, сбегаются. И он торжественно начинает раздавать милостынь. Все видели. О-о-о! Вот это фарисейство. Самообман и себя, и людей, и, главное, пытается обмануть Бога. Вот это уже беда.
Уважаемый Алексей Ильич, в настоящее время многие увлекаются восточными религиями, в частности, йогой. Как противостоять этому, как убедить своих детей ходить в храм, а не читать мантры?
Никак невозможно убедить детей ходить в храм до тех пор, пока они не поймут, зачем это делать. На что это нужно? Что это им дает? Вся беда наша в чем? Почему люди идут в секты, в самые различные, уходят вообще даже в атеизм, безбожие, только по той простой причине, что им некому объяснить, что такое православие, что такое красота души человеческой. Что такое добро, какое благо оно приносит человеку? Не могут объяснить, в чем смысл человеческой жизни. Не могут, просто и действительно не могут. Вот в чем беда-то. мы, будучи сами невежественными, необразованными, как мы можем кому-либо объяснить это? Поэтому условие только одно. Надо родителям, если они это хотят, тщательно и быстрее заняться тем, узнать, что сказать человеку, как научить. Узнать самим надо это. Узнать, какую литературу можно дать почитать этим людям. Самим надо понять, чтобы понять и объяснить детям, какое зло может принести это увлечение различными там, индуистскими и прочими течениями. Какое именно зло может принести это душе человеческой? Что сделать самим человеком? Как изуродовать его можно? И что делает православие? До тех пор, пока я сам не умею играть на скрипке, я никого не научу. Неужели это непонятно? А здесь мы хотим. Я ничего не умею. Что делать? Научитесь. Ой, это трудно. Ну, трудно. Ты все пела, это дело. Так поди же, попляши. Тогда и получаем соответствующие плоды. Это надо понять.
Спасибо. Как избавиться от мысли, что когда я совершаю какой-то грех, я осознаю его, что Бог мне этот грех простит, ничего страшного?
Так вся суть в том, что, еще раз вам говорю, мы под грехом что понимаем? Вот видите? Вот это иудейско-католическое понимание. Грех – это что такое? Я Бога обидел. Ага, Бога. Да Бога невозможно обидеть. Его невозможно обидеть. Если бы Бога можно было обидеть нашими грехами, то это было бы, я не знаю, самое страдающее существо. Сколько людей, и все не грешат непрерывно. Еще раз повторяю, грех – это та рана, которую я сам себе наношу. Бог меня просит, я беру терку, например, хотя бы терку, раз и деранул. Ух, как и все, смотрите, все, и кровь течет, смотрите, как интересно, правда? Ну, ничего, врач залечит. Врач залечит. Кто так будет делать? Кому в голову придет? Есть врач, правда? Или медсестра, в конце концов, правда? Мне йодом там обвяжет это, что такое, и все. Ух, как интересно. Бог простит. Слышишь, что такое грех? Рана, которую я сам себе наношу. Да, буду каяться, Бог простит. Но тебе хочется? Хочется, да? Ходить изрезанному, истертому, я не знаю, с чем. А то еще внутренние болезни. Да еще смотря какой грех. То, знаете, может так отравиться, что человек потом, ой-ой-ой, говорят, сколько времени. Или так подвихнуть ногу, или так сломать ногу, или еще что-нибудь похуже. Правда? Вот что такое грех, слышите? Ломать руки, ноги, лишаться зрения, слуха, пробить голову. Вот что такое грех. Это то, что мы делаем сами себе. Вот что. Бог? Да. Если я буду, прости меня, Господи, что я так жестоко поступил с человеком. Он мне скажет, поступил жестоко, иди, попроси у него прощения. Ты его обманул, воздай ему. Ты что, не читал, как поступил Закхей мытарь, который сказал, вчетверо отдам тому, кого я обманул? Вот, оказывается, как. Что значит «простит Бог»? Так что не будем ранить самих себя и ждать. Бог меня простит. Лучше этого не делать.
Спасибо большое. Вы очень хорошо все объясняете. Мне кажется, всем понятно. Вот еще вопрос. Просят сказать пару слов о грехе уныния. Как в нем каяться и бороться с ним?
Ну, как каяться, и так всем понятно. Да. Я еще раз скажу, что мы не приучаем себя к молитве. И это большая беда. Очень большая беда. Надо приучать себя к молитве. Вот то, через молитву Иисусову. Надо приучать себя как можно чаще. И тогда постепенно мы увидим, как Бог будет все чаще прикасаться к нашей душе. Когда, если уныние проистекает от каких-то скорбных случаев, когда от каких-то и какие-то нападают скорби, то есть великолепный совет святых, Дай Бог, чтобы мы его приняли и опробовали на себе. Вот скорбь. Прям не знаем, что делать. Скорбь. Совет. Начни вопреки своему сердцу, вопреки своей душе, вся душа против, говорить: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи! Слава Тебе, Боже!» Сколько раз? Бесчисленно. Тот, кто испробовал этот совет, убедились, что через какое-то даже непродолжительное время душа начинает успокаиваться. Успокаиваться, наконец, вообще успокаивается. У верующего человека есть великолепное это средство. Успокаивается. Более того, благодарить начинает Бог за эту скорбь. Начинает даже понимать, что достойно и по делам нашим. Слава Тебе, Господи, уже от всей души начинает говорить. И вместо уныния и страдания в душе человеческой появляется благодарение и радость души. Вот есть средства, видите? Есть средства? Есть. Так, у меня так скорбь. Буду делать или нет? Есть у нас средства, которого не знают люди, неверующие, слышите? Мы даже не представляем, что в нашем арсенале есть такие великолепные средства избавления от тех страданий, которые, ну, буквально каждого человека могут поразить. Они, бедные, неверующие, не имеют этого. Мы имеем. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Благодарю Тебя! Начинают от ума. И это скоро, скоро, по закону духовному, сердце не может долго противиться уму. И скоро, наконец, и сердце начнет отвечать, и человек радость получит от этой скорби. Ну, пожалуйста, не забудьте об этом. А потом, может, кто-нибудь мне расскажет, как ну, у него это произошло.
Спасибо. Надо ли ограничить возраст отношений перед тем, как венчаться в церкви? И второй вопрос, мне кажется, он, наверное, относится к тому, какое определение дадите слову «любовь»?
Ну, вы знаете, мы сами себя или наказываем, или напротив себя награждаем. Сейчас ведь что такое? Просто жалко, жалко тех, которые не знают уже такого закона, что самое вкусное яблочко – это то, которое созреет, которое сорвано вовремя. Сколько радости, сколько счастья у тех людей, которые впервые соприкасаются друг с другом, когда становятся как муж и жена. Сколько радости! Это переживания, которые на всю жизнь остаются у человека. И наоборот. И наоборот. Не хочу расписывать, когда эти случайные какие-то встречи, которые происходят из одного только плота угождения и больше ничего, что-то подобное, как вот этим тварям, уж не хочу говорить, сильные слова, какой-то эгоизм и просто сластолюбие, в конце концов, надоедают вообще друг другу. И вообще ко всему этому привыкают. И никакого душевного счастья не получают эти люди. Душевного счастья нет. Надо же запомнить, что каждому человеку по рождению, по природе дается чаша, вы слышите, драгоценнейшего напитка – чаша. Этот драгоценнейший напиток именуется любовью. И не дай Бог, чтобы потом эту чашу расплескать по каплям. И где она? Никто не напился, и сам владелец остался безо всего. И напротив, когда вступают в брак действительно так, как положено, это происходит действительно наполнение, напоение этой взаимной чашей друг друга. Недаром браки были гораздо сильнее, гораздо прочнее. Любовь была гораздо сильнее, когда они именно вступали в эти отношения только после брака. Брак может быть разный. Для верующих – это венчание. Для неверующих, пожалуйста, это свадьба, роспись. Неважно. Но важно в брак вступать. Вы слышите? В брак вступать, а не в сожительство. Не развитие этого эгоизма. Да. Потому что когда идет это сожительство, то все это большей частью, как правило, кончается ничем. Потому что ищут только удовольствие. И как только перестал тот и другой удовлетворять это, нашли что-то лучшее, тут же распадается. Еще Кант говорил, философ Кант, чем больше человеческий разум ищет счастье и наслаждение, тем меньше он получает нравственного удовлетворения в своей жизни. Видите, когда мы ищем, Марк Подвижник говорит, каждое незаконное наслаждение, он говорит, незаконное наслаждение оборачивается вторичными болезнованиями, то есть скорбями и страданиями. Каждое незаконное. Очень хорошо, если бы это знали наши православные и воздержались, насколько это возможно, или прекратили это немедленно. И они бы потом убедились, что, вступая в брак, они получают то неизмеримо большее, чем от этих всяких случайных, каких-то случайных встреч. Нельзя эту чашу любви, которая дается человеку, выплескивать куда попало. Именно куда попало. Эти гражданские браки, так называемые, ввели это. И против нас, против нашего народа идет просто жуткая какая-то сатанинская война. Вводят это, прям инфильтруют это в сознание молодых людей. Отнимают у них счастье, вы слышите? Вы посмотрите сейчас, как редки уже браки, которые не расторгаются. Во второй, третий и так далее. И здесь то же самое. Как редко счастье, просто я вам скажу, на какой-то миг только. Отнимают счастье у нашей молодежи, которые не имели. Ведь какое-то... Посмотрите только, почитайте, какие свадьбы были у нас на Руси. Как это замечательно было. Причем это впервые они встречались. Вот в чем дело. И это действительно было захлебывающее счастье буквально. Они это уже идут, бедные. Они уже какие-то уже поломанные, изваленные. Для них ничего нет. Ну, давай отметим, пожалуй. Скуку, слушайте, вместо торжества и праздника серые будни. Кому это? Отнимают, еще раз вам говорю, отнимают счастье. Ой, как жалко. Как жалко лишают счастья на нашу молодежь. Расплескивают этот драгоценный напиток, этот нектар божественный, который дается человеку, расплескивается направо-налево и остается со старым пустым корытом. Вот что я могу сказать. Не может быть любви там, где нет чистоты отношений. И я вам скажу, любая драгоценность, особенно такая драгоценность, как любовь, она, если хотите, она даже скрывается. Даже почитайте вы, как скрываются, не показывают, что увидят, краснеют, даже стесняются, а сейчас сидят в обнимку, целуются. Первый признак – уже любви нет. Уже нет любви. Первый признак. И они это прекрасно уже знают, но продолжают играть в любовь. Это факт бесспорный, психологический. Же мы говорим о психологии уже. Уже нет ее. Никто не пойдет с пачкой, вот вам 100 тысяч, так по улице, смотрите, у меня 100 тысяч, да, смотрите. Да, кто-то будет? Конечно, нет. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. и такая драгоценность, как любовь, что является высшей ценностью в земной жизни человека, тут же вся исчезает, когда она становится на чисто внешнее подражание, внешнее действие любви. Очень это печально. Но, видимо, наступило такое время. Жалко просто только людей. В любовь же играют. И она быстро исчезает. Очень быстро. Недаром называли эту любовь переодетым эгоизмом. Я с тобой только пока, ты мне интересна. Завтра я увидел другую. И все. Ты мне не интересна. Ты мне не интересен. Игра. А счастье где? А счастье где? Кажется, в любви бы должно быть, а ее уже нет. И вы знаете страшное дело? Да, когда полностью расплескивают, хотят полюбить и уже не могут. И остается одна игра в любовь. И так и догорают свечи в этом мраке. Мне вспоминается один рассказ замечательный. Ничего, что я долго говорю, нет? Нет, нет. Один очень интересный эпизод. Один еще человек до революции говорит, я в гостинице останавливаюсь и вхожу в фойе, и, говорит, с двух сторон, да, картины. На одну сторону смотрю, там так все освещено солнцем, хоровод молодых ребят, девушек с факелами, с цветами. Все цветет, все ликует просто. И хоровод. Так и чувствуется вот музыка и песни. На другую смотрю. Солнца нет. Какой-то мрак. Опрокинутые факелы валяются. И сплетенные тела. Мрак и уныние жуткое. Ни солнца, ни света. И он говорит, как замечательно изобразили в гостинице. В гостинице особенно легко заниматься развратом или блудом. И здесь какой же это хороший был частный владелец гостиницы. Нарисовал. Вот вам счастье, и вот вам мрак. Можете свои факелы угасить. Сможете ли только потом зажечь их? Это уже непросто. А погасить очень легко. Вот такая картина. Замечательно. Мне очень понравился этот его рассказ. Пожалуйста.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, мы с мужем разведены, но он говорит, что любит. А если вы замучились, как мне быть?
А я что?
С ним замучились.
Не могу сказать. Вот если бы я, вот вы знаете, все время думаю так, когда же мне дадут дар прозорливости?
Не дают, понимаете?
И что такое? Поэтому вот я, видите, записку читаю, а я не представляю, даже не вижу, кто он, кто она, что случилось и прочее. Ничего не вижу. Ну, совсем ослеп. Поэтому такие вопросы ответить невозможно. Не зная людей, не берусь отвечать. Но обождите немножко. Вот прозорливость получу, и тогда на все вопросы отвечу.
Вот еще такой вопрос.
Сейчас там спрашивают, да. Так, как?
О персе Божьей с неба после очередного потопа.
А это что?
Ах, все помню, но не потопа же, а после атомной войны.
Это что, интересно, правда? Конечно, это все рассуждение, а тут фильмик. Еще бы, да. Хорошо, расскажу. Это было в Канаде, на ассамблее. И там перед пленарными заседаниями, а на пленуме это 1002 человек, показывали пятиминутные фильмики. Ну, знаешь, развлечь чем-нибудь взрослых людей, это скучно. И вот один из этих фильмиков так он так запал в душу. Показали всю историю человечества за 5 минут. За 5 минут. Ох, здорово, молодцы. Начали там с самого примитивного, там и палок, там и каменные орудия, потом железо, потом, значит, придумали там луки, стрелы, потом пушки, пулеметы, все, наконец, показали небоскребы стоят. И вдруг показали гриб, ну, атомная бомба, и все разрушено. Гора, гора только камней и обломков. А при этом показывали и человека, но в виде муравья. Муравьи, как они сначала, как дальше, как все, вся по мере развития цивилизации. И вот здесь смотрят уже обломки, все разрушено вдребезги. И перст Божий с неба огромный показывает, вот что вы сделали сами с собой. И вдруг из между камней смотрим, муравей вылезает усиками туда-сюда, смотрит палец, удивился, начинает делать круги вокруг пальца, потом на задние лапки раз прикоснулся, отскочил, ничего, палец не трогает. И он тогда встал на задние лапки и своим хоботком впился в этот божественный перст и показали, как начал качать оттуда кровь. Фильм замечательный. Вот, оказывается, нам Бог зачем нужен. Качать из него кровь. Какую? «Дай нам благо на земле». Как одна протестантка Глория Коупленд написала, когда Христос говорит о Царстве Божьем, то не думайте, что Он говорит о небе. Он просто говорит о земле и о том благословении земных благ, которые Он обещал нам. Слышите? Вот, оказывается. Фильм прекрасный. Показал, как мы понимаем Бога. Каковы наши стремления, до какого искажения докатилось наше сознание. Ты нам, Бог, не нужен, нам нужна та кровь, которую мы можем из тебя пить и ею жить. Ну вот, вот так.
Спасибо большое. Вчера в Москве установили памятник Папе Римскому, который выиграл Машабаши.
Как, кому памятник?
Папе Римскому.
Серьезно? Это Иоанну Павлу II, наверное? А, ну я не удивляюсь. Это самый ужасный папа, по крайней мере, 20 века. Это никто столько, наверное, зла не принес христианству, сколько он. Это ужасный папа. Это первый папа, который впервые в истории посетил римскую синагогу и заявил: «Вы наши старшие братья». Поймите, пожалуйста, смысл этих слов. Синагога, то есть иудейство современное. Для иудеев Иисус Христос есть лже-мессия. Понятно? Лже-мессия. И теперь я называю: «Вы наши старшие братья». Старшие – это что такое? Тот, кто взамен отца, к которому я отношусь с благовением и почитанием. Вы слышите, кто для него старшие братья? Те, для кого Иисус Христос, Бог и Господь наш, лже-мессия. Когда началась перестройка, и вы знаете, что творилось на Украине, какие избиения нашего духовенства, какое насилие было над православием там творилось. Наш патриарх Алексей еще, наш синод обращались к нему: давайте создадим комиссии
и будем по-человечески решать все эти вопросы. Не только отказали в этом, но еще папа пригласил к себе униатских епископов и дал им благословение. Что вы! Это папа, который нанес, пожалуй, наибольший удар по христианству, по крайней мере, в XX веке. Ну, в честь его, правда, посажено дерево теперь в Иерусалиме. Это есть там музей Яд Вашем, и деревья, которые ведут к нему, они сажаются в честь того, кого именуют праведники мира. Праведниками мира называют тех людей другой национальности, которые сделали какие-то большие благодеяния для евреев. И вот в честь их, и каждое дерево там именное. Вот теперь и в честь папы Иоанна Павла II. Ну еще бы, старшие братья. Он заявил, что мы вместе встретим Мессию вместе с иудеями. Поняли, кого мы встретим вместе? О ком говорит папа? Если для христиан это будет антихрист, для иудеев это будет Мессия. Иоанн Павел II вместе, оказывается, собирается. Ну, еще бы ему не поставить памятник. И, значит, напротив... Ну, вот-вот, как раз там как раз такой центр очень такой сильный, эффективный, да. Это очень так, все понятно, вполне. Интересно, очень интересно. Да, симптоматично, да. Свое дело делается. Что, еще что-то?
Да.
Да слушайте, у вас там как из рога изобилия.
Давайте последний вопрос.
Ну, давайте.
Что вы можете сказать про творение святителя Игнатия Бринчанина?
Что я могу сказать? Очень спасибо за этот вопрос. Это человек, который открыл последующим поколениям, в частности и нашему, что такое христианство. Что оно такое? Он указал законы духовной жизни. Указал, в чем она заключается. Так прекрасно сказал о том, что такое молитва. Что такое заблуждение разные, в смысле аскетические заблуждения, прелесть. Что такое прелесть, в которой находится и все человечество, и отдельные подвижники. Какие опасности на духовном пути жизни. Он переложил древних всех святых отцов на современный XIX века язык. Причем не просто переложил, а переложил применительно к нашим скудным силам духовным. Оставил очень многие вещи, которые, о которых писали отцы, как о возвышеннейших состояниях. Не для нас они уже. Он указал самую суть, что нам нужно. Вот. Поэтому творение святителя Игнатия Бринчанина – это бесценный дар. Что о нем писали? О нем просто с восхищением писали оптинские старцы. Макарий Оптинский говорил – это великий ум. Варсонофий Оптинский писал – это просто, я поражаюсь его просто ангельскому уму. И тому, когда я его читаю, его творения необыкновенно оживляют мою душу. Игумен Никон о нем писал, что это человек, который действительно открыл нам путь покаяния, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Иоанн Валаамский писал о нем то же самое. Иоанн Крестьянкин, вот, который недавно, знаете, скончался в Псково-Печерском монастыре, писал: «Читайте Игнатия Бринчанинова, изучайте его, и его молитвами вы сможете еще правильно идти по пути христианской жизни». Игуменья Арсения Сибрякова, она говорит: «Я читаю его труды, как труды великих святых Древней Церкви». Вы слышите? Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Беляев Оптинский говорил, что его труды являются азбукой духовной жизни. Трое оптинцев – Арсения Игумене, Иоанн Валаамский, игумен Никон, Иоанн Крестьянкин. Я почему вам повторяю это сейчас? Почему насчитываю даже по пальцам? По очень простой причине. У него дух святоотеческий, дух Божий в его творениях, и поэтому он вызывает ожесточенную неприязнь в людях мира сего. Мира какого? Не мирского, а мирских речь не идет. Те, которые в церкви. Учтите, если вы не читали, можете вдруг услышать. Начинается критика Игнатия Брянчанинова. Посмотрите, кто. Вот я специально назвал, видите, святые, авторитетнейшие люди. Разве этого недостаточно, чтобы понять, кто это такое? Поэтому, когда вы увидите эту критику, кстати, совершенно какую-то неразумную, несправедливую, подчас просто даже научно некомпетентную, так имейте это в виду. Это светоч для нас. Это великая милость Божия, которая в его лице явилась нашему народу. Так что обязательно, кто может, приобретайте его сочинение, хоть на полку поставьте себе, хоть на него иногда будете смотреть на корешки, а то, глядишь, и возьмете, и почитаете что-нибудь. Ну, спасибо. С Богом. Всего доброго. Thank you.